Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте, добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье Великого Поста, в торжество православия и на наступающей неделе. Но есть у нас такая традиция пытаться разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям. Начинается отрывок в 11 главе, стихи с 24 по 26 и 32 стих. И заканчивается отрывок в 12 главе, 2 стихом. Это три таких вот отрывочка на одну и ту же тему. Я, поскольку достаточно пространный получается текст, позволю себе остановиться только на тех моментах, которые, мне кажется, имеет смысл обсудить. Начинается отрывок послания апостола Павла словами: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Второй отрывочек посвящен пророкам. И говоря о пророках, я думаю, что многие этот отрывок по тем или иным поводам часто слышали. Он перечисляет, что пророки, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, и дальше много-много через запятую черт, которые были присущи пророкам, и другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах. Вот я думаю, по милотям и козьим кожам можно узнать этот отрывок, потому что очень запоминающееся словосочетание. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот, мне кажется, последний акцент всегда вызывает вопрос. Как же так? Хвалил-хвалил, говорил, какие они замечательные, сколько они претерпели, выбрали они страдать с народом Божьим. И вдруг такой странный финал. Почему?
Ну, вот в целом, да, давайте вот вспомним послание к евреям. Это единственное послание в Новом Завете, где дается хоть какое-то определение. Помните, определение, что такое вера? Оно именно содержится в послании апостола Павла к евреям. Дальше. Само по себе послание апостола Павла — это такой новозаветный комментарий к Ветхому Завету, то есть взгляд на Ветхий Завет через Новый Завет. И, в частности, апостол Павел здесь рассуждает о роли веры еще до того, как пришел Спаситель Иисус Христос. И то, что всякий вид и всякий род праведности в Ветхом Завете, он имел место быть только благодаря тому, что эти люди имели веру. И имели веру в Бога, да, там, побеждали царство, ну, имеется в виду, понятно, Илия, да, вот, ну, и так далее. Вот. Но все сводится в конечном счете к тому, что они, имея такую великую веру, не получили полноты благ, полноты богообщения, потому что это было невозможно до пришествия во плоти в мир Христа. И получается так, что мы, имеющие гораздо меньше заслуг пред Богом, просто потому что нам повезло жить уже после пришествия Христова, получаем полноту благодати, а вот эти ветхозаветные святые делают это как будто бы вслед за нами.
Но на самом деле, мне кажется, что тут... Почему всегда цепляет этот отрывок? Потому что ты думаешь, это несправедливо. И тут вспоминаешь много-много-много цитат из святых отцов, которые говорили, что кто тебе сказал, что этот мир справедлив, что Бог — это не про справедливость. И вот мне кажется, что постом это очень важно вспомнить, что мы несправедливости ищем у Бога.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И для того, чтобы это было понятно, что прощение Божие — это не следствие человеческих заслуг в принципе, даже реальных заслуг, да? Как апостол, тот же апостол Павел в послании к римлянам говорит, дабы помилование зависело, да, не от подвязающегося, да, но от человека, а от Бога милующего, чтобы действительно у нас были какие-то чистые отношения с Господом, не попытка самоутвердиться пред Ним, а именно любовь и доверие к Нему и благодарность.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 43 по 51. Это тоже хорошо известная, я думаю, многим нашим радиослушателям история о том, как Иисус восхотел идти в Галилею и нашел Филиппа, и сказал ему: «Иди за мной». А Филипп нашел Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке». Но Нафанаил ему сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». И вот заканчивается эта история словами Спасителя, говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот первый воскресный день Великого Поста, праздник торжества православия, заканчивается отрывок из Евангелия таким, можно сказать, апофеозом. Но сама эта история общения Спасителя с Нафанаилом, она все равно вызывает массу вопросов. Почему так? Вот когда мы говорим о искушении святого Фомы, когда после уже воскресения он сомневался и был уверен, так как мы знаем, это нам более понятно, чем вот эта история с Нафанаилом. В чем смысл этой странной пикировки, что ли, будущего апостола со Спасителем?
Ну, мне кажется, что вот не хочется обидеть жителя какого-нибудь города сейчас, да? Но представим себе, что есть какой-то город, который пользуется не очень хорошей репутацией, например. Не очень хороший, он не очень знаменитый, или, как бы сейчас сказали, такая вот, не знаю, какой эпитет можно подобрать к городу, который не имеет никакого значения абсолютно. Да, вот. И, естественно, хотелось бы ждать, чтобы царь Израиля, он происходил из какого-то города славного. Но пусть это будет Вифлеем, да, как вот родина, да, родина царя Давида. Или Иерусалим, ну или какой-нибудь там, хотя бы какой-то город, где раньше находилась скиния Господня, какое-нибудь Силом, например, да, из древних городов. Нет, вот почему-то какой-то вот, скажем так, Назарет, и вошедший уже в пословицу, что тут ничего хорошего выйти и благородного в принципе не может, да. То есть это скорее не про какое-то неверие, да, может быть, или, как вы сказали, пикировку, да, а это слом человеческих предрассудков. Как потом, опять-таки, апостол Павел прекрасно скажет: «Господь избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и ничего не значащее, а в подлиннике несуществующее». Как бы несущее, да, чтобы посрамить значащее.
Вообще, это очень интересная еще история о том, что апостолы далеко не все мгновенно понимали, кто и куда их зовет. Что это тоже процесс, причем у всех очень по-разному протекавший. И чтобы стать апостолом, нужно походить 3 года за Спасителем, поспрашивать, позадавать ему дурацкие вопросы, пообщаться друг с другом, тоже ничего не понимая, а потом дождаться Пятидесятницы, и только потом можно говорить, что получилось из тебя или не получилось.
Совершенно верно. Тем более, что я всегда привожу этот пример, когда говорю о честности апостолов. Потому что все эти евангельские рассказы писались под непосредственным контролем апостолов. И они позволили написать про себя такое. И про свои сомнения, про свое неверие, про свое предательство. Они допустили это, и христиане, и мало того, что это допустили апостолы, и древних христиан это не смущало. То есть тут ведь могла быть цензура со стороны апостолов. Ну, давайте об этом умолчим. Как-то неловко. Дела давно минувшие дни. Что об этом говорить? Вот. Как же нам люди будут верить, если мы вот в таком виде предстаем перед ними? Или бы слишком благочестивые ученики решили, ой, ну как-то нехорошо про наших столпов веры вот такие вещи упоминать. Поэтому Евангелие – очень честная книга, а самое главное, что апостолы писали ее о себе.
Но воскресенье у нас особенное. Мало того, что это первое воскресенье Великого Поста, но это еще и праздник торжества православия. Я думаю, что большинство наших радиослушателей прекрасно знают, что это праздник в честь победы над иконоборцами. Но там есть еще такое загадочное, чин торжества православия включает еще такое загадочное понятие, как анафема. Оно, в принципе, у нас из церковной жизни практически уже ушло за 20 век, но, по крайней мере, еще в 19-м достаточно было популярным, и там был список имен и список деяний, которые предавались анафеме. Но само слово употребляется очень часто, иногда совершенно в светском контексте. А вот что такое анафема с церковной точки зрения, я полагаю, очень многие не знают. Есть смысл об этом тоже поговорить.
Ну, да, такое многозначное слово, то есть, допустим, в Священном Писании, в Новом Завете, анафемой называется украшение Иерусалимского храма. То есть анафема, вот это как глагол греческий «титхеми», да, «класть», а на титхами что-то возлагать или отделять. То есть это то, что пожертвовано как бы Богу, отделено, является святым. То есть один смысл, да? И второй смысл — это как бы некое отлучение, отложение. То есть анафема как свидетельство того, что есть, скажем так, мировоззренческие системы, так назовем их, да, которые входят в противоречие с православием, и поэтому их нельзя ни в коем случае путать с православием. Вот. В таком случае термин анафема, он означает именно отлучение от церкви.
А почему этот чин практически ушел из церковного обихода? Сейчас почти не используется.
Вот здесь интересно про это порассуждать. Как мне представляется, это наследие все-таки советского времени, да. Ну, потому что, в конце концов, там ведь был и ряд людей, конкретных людей, которые предавались анафеме, например, да, вот. Но это уже, скажем, касается русского синодика торжества православия, какой-нибудь там Стенька Разин, Емельян Пугачев, там еще кто-нибудь, да. Вот, понятно, что в советское время это невозможно было допустить, ну и вообще, скажем так, мне кажется, что первое, кого нужно было подвергать анафеме, да, это атеистические учения, что, опять-таки, было невозможно, да. А сейчас, мне кажется, ну, хотя есть прецеденты, да, где этот чин как бы совершается, это, прежде всего, конечно, архиерейский чин, надо сказать. Но само анафематствование, ну, может быть, сейчас выглядит не очень политкорректно. А может быть, это не тот язык, каким сейчас хочет церковь говорить с миром. То есть речь не идет об каких-то уступках в вероучении. Лично я, например, считаю, что правильная вера, правильное догматическое сознание, оно, как сообщающийся сосуд, связано с правильной духовной жизнью. Одно порождает другое. Но просто есть разный язык, которым церковь обращается к миру. Да, тогда нужно было засвидетельствовать отделенность церкви от этих лжеучений. Сейчас, может быть, это не совсем уместно. Сейчас, может быть, больше нужно делать акцент на свидетельстве о Христе, вообще о неком здравом человеческом облике, к которому все-таки склоняются большинство христианских конфессий, но, к сожалению, и тут намечается отступление. Поэтому, мне кажется, сейчас актуально произносить анафему, например, может быть, не против там несториан или монофизитов, это как некая такая же церковная археология, да, по большей части, хотя они и существуют сейчас, да, вот, а какую-нибудь анафему однополой любви, анафема эвтаназии, анафема абортам и так далее.
Ну, по крайней мере, на эту тему можно подискутировать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну, поскольку наша программа о смысле и особенностях богослужений, я думаю, что начало Великого Поста – самое время поговорить о двух великопостных богослужениях. Ну, литургия Василия Великого не совсем великопостная, но, по крайней мере, Великим Постом она служится чаще, чем в другие времена церковного года. И о литургии преждеосвященных даров, которую еще называют литургией Григория Двоеслова, хотя мы, наверное, отдельно поговорим о том, насколько это его авторский текст или же это что-то иное. Вот. А что касается литургии Василия Великого, с точки зрения мирянина, который стоит в храме и по эту сторону алтарной преграды слушает литургические тексты и песнопения, особенности литургии Василия Великого, в общем-то, вполне скромные. И понять, чем принципиально литургия Василия Великого отличается от литургии Иоанна Златоуста, очень трудно, стоя в храме и слушая это вот как прихожанин. Поэтому, мне кажется, каждый раз имеет смысл напомнить, в чем же эта разница. Потому что вся эта разница, она сосредоточена в алтаре. Угу. И мы не видим и зачастую не слышим, что там происходит.
Ну, смотрите, прежде всего, конечно, это различие в некотором количестве тайных молитв, которые читает священник. То есть там ряд тайных молитв, они имеют другой текст, нежели молитвы на литургии святителя Иоанна Златоуста. И самое главное, евхаристическая молитва, во время которой происходит приложение святых даров, тоже в литургии по чину святителя Василия Великого тоже отличается. Чем отличается? То есть первая часть этой молитвы, она представляет собой благодарение Богу, обращена она к Богу Отцу, кстати, в том и в другом варианте, но является таким как бы раскрытием тайны Святой Троицы, где говорится о каждом лице Святой Троицы. Так вот, в литургии святителя Василия Великого список благодарений Господу и подробность описания каждого из лиц Святой Троицы более пространная, более широкая. Это первый момент. Вот. Второй момент. В евхаристической молитве уже после приложения даров есть так называемая ходатайственная часть, где священник обращается к Господу с различными просьбами. Так вот, количество просьб и их подробность в литургии Василия Великого больше. Вот это если совсем как бы кратко, конспективно, да, то есть смысл, идея не отличается никаким образом, отличается только подробность изложения. Потому что я, например, в этом смысле очень люблю ходатайственную часть из молитвы святителя Василия Великого, потому что там все-все перечисляются. Младенцы, помоги Господи и младенцам, и старикам, и бесноватым, и о ком некому помолиться, о ком мы вообще забыли и не помним. Ты сам знаешь каждого нужду и потребность, ну и так далее и тому подобное. Там и заключенные перечисляются, и подвижники, вот и семьи, все-все-все-все-все. То есть она очень-очень подробная.
А почему вместо «достойно есть» поется «о тебе радуется»?
Это «о тебе радуется», это на самом деле, если я не ошибаюсь, это седали на Ктоиха восьмого гласа. Вот я не знаю, по какой причине. То есть там понятно, что на этом месте должно быть словословие Богородицы, да, потому что там перечисляются святые, да, с которыми мы совершаем эту молитву. И особенно, да, вот Пресвятая Богородица, которую мы вспоминаем. Да? И вот тут не могу сказать, вот почему-то разные богородичные песнопения положены. Но они, в принципе, положены на протяжении всего года и на литургии Иоанна Златоуста. Например, когда есть праздник, то поется не «достойный есть», а «за достойник праздника», так называемый.
Но что касается происхождения самого вот этого текста литургии Василия Великого. Насколько это авторский текст? Потому что есть много версий возникновения окончательного канона литургии, и многие утверждают, что все восходило к литургии апостола Иакова, которая не была записана. Потом просто позже ее как бы реконструировали по отрывкам, которые дошли вот через века до последователей.
Ну, тут смотрите, как можно, вот я просто как бы советую, есть замечательные статьи на эту тему в нашей православной энциклопедии, на сайте отца Михаила Желтова, на его же страничке в Телеграме, чтобы разобраться, посмотреть. Есть замечательное издание Успенского, издательства Московской Патриархии, именно «История чина божественной литургии». Это второй и третий том издания, опять-таки, с комментариями отца Михаила Желтова. Вот. Но так вот, в общем, если говорить, то, скорее всего, они не авторский текст в каком смысле? В каждой церкви, в каждой общине крупные, существовала традиция в христианской молитве, которая восходила, ну, к первому веку. То есть там тематические разделы этой молитвы, они одинаковы во всех литургиях, но разные по содержанию. И просто в данном случае, благодаря авторитету Василия Великого, каппадокийская традиция анафоры, она закрепилась благодаря его авторитету. То же самое, как сирийская традиция анафоры закрепилась благодаря авторитету святителя Иоанна Златоуста. То есть, скорее всего, это так. Может быть, сложнее, но я не являюсь литургистом, как бы таким специалистом по литургии, лучше обратиться вот именно к таким серьезным исследованиям. Но вот как мне видится, то, что я читал, все-таки это традиции, закрепленные благодаря их авторитету, а может, конечно, в какой-то степени обработанные, да, но, опять-таки, это было все не с нуля и не на пустом месте.
А теперь вот мы подошли к самому интригующему в великопостных богослужениях, это литургия преждеосвященных даров, поскольку очень редко мы вспоминаем о том, откуда она вообще взялась. То есть понятно, что это не литургия по своему содержанию, что ли, поскольку не совершается жертва, и Евхаристия, собственно, в нашем понимании не происходит. А что, собственно, там происходит?
Ну, это и так, и не так. Потому что все-таки литургия преждеосвященных даров – это не просто чин причащения дарами. Это совсем не так. Почему она называется литургией? Потому что все-таки происходит освящение чаши. То есть по, скажем так, если брать такой каноничный вариант совершения литургии преждеосвященных даров, который, кстати, по каноническим установлениям православной церкви должна совершаться каждый день, каждый будний день Великого Поста. То есть не только в среду и пятницу, а с понедельника по пятницу. Важный такой момент, да? Вот. Потом все-таки, поскольку в ней участвуют дары тела Христова, которое было освящено на полной литургии, а на литургии преждеосвященных даров это тело Христова влагается в чашу, чтобы соделать кровью Христовой вино в чаше. Поэтому все-таки таинство здесь происходит. То есть это немножечко, скажем так, для нас это необычно, но это так. Вот, поэтому это все-таки литургия, таинство здесь совершается. Вот. Но нету такой, вот то, что вы как бы правильно подметили, да, нету такой дерзновенной евхаристической молитвы, как она присутствует в полной литургии, то есть мы как бы действительно каемся, считаем себя недостойными произносить эти дерзновенные слова, да, приложив духом твоим святым, да, а поэтому вот она имеет такое чинопоследование.
Насколько справедливы версии происхождения этого богослужения, отсылающие нас к первым векам христианства, когда христиане причащались каждый день и для этого брали святые дары домой?
Ну, вот трудно тут провести параллель, потому что домашнее причащение даров не являлось вот чинопоследованием, потому что все-таки литургия предполагает общее совместное служение. Не просто причащение, да, вот у себя дома, а совместное служение, да, поэтому это все-таки другое. И причащение запасными дарами, да, по сути, это все равно таинство причащения, конечно, но это не то же самое, когда мы совершаем это действие для освящения чаши. То есть здесь разница есть принципиальная. Хотя, возможно, это восходит какими-то корнями к древнехристианской или к монашеской, например, практике, когда монахи, не имея иерея среди себя, действительно причащались, молясь, причащались запасными дарами.
Почему мы называем литургией преждеосвященных даров литургией Григория Двоеслова?
Ну, вот как-то, во-первых, надо что сказать, что у нас некий есть такой казус, да, что он, конечно, не Двоеслов.
Ну, Двоеслов имеется в виду по названию одного из его сочинений, поскольку это диалог.
Да, да, но тут такой есть существенный момент, что диалогос, да, Григорий диалогос, собеседник, да, или Григорий диалог, да, диалогос, там приставка диа через йоту и альфу пишется, а двое слов через ипсилон. И это разные слова, то есть это просто по неграмотности кто-то диа, то есть в слове диалог диа не от слова два, а это приставка другая совсем, да. Вот, поэтому, может быть, как более правильно старообрядцы называется, папа Григорий беседник или собеседник, так вот можно его называть, да. Вот, но никаких таких исторических свидетельств, которые бы говорили о том, что литургия восходит к нему, все-таки нету. Вот, возможно, часть молитв принадлежит святителю Василию Великому, есть такое мнение. Вот, но очень часто литургическое творчество, оно то, что называется такое ноунейм, да, и является таким плодом творчества как бы церкви, да, потом закрепляется в какой-либо общине крупной церковной и уже входит в употребление. Поэтому ну, здесь вот я что-то вот по истории, именно как связано с памятью святителя Григория, я тут мало что могу сказать.
Как вам кажется, почему нам каждый раз Великим Постом советуют хотя бы один раз выбраться на литургию преждеосвященных даров, чтобы почувствовать, что такое Великий Пост?
Разницы на самом деле нет никакой. Да, то есть не надо думать, что это какое-то особое богослужение, но для того, чтобы иметь именно более богатый церковный литургический опыт, то есть просто знать, какими гранями сияет церковное богослужение. Вот такая грань, да. Это, скажем так, полезно, но это больше с целью такой, как бы вам сказать, познавательной, что ли, да, а не духовной. А в духовном-то смысле причастие, оно и есть причастие святое, и тут не так важно само по себе чинопоследование. Но интерес, я вот единственное, что бы советовал, что действительно имеет смысл, в некоторых храмах в Москве и в некоторых монастырях есть традиция, это не то, что есть традиция, не появилась она, это древняя традиция.
Ночная литургия.
Нет, вечерняя литургия. Именно вечерняя, да, потому что действительно литургию преждеосвященных даров положено совершать вечером. И вот это очень интересный опыт. Ты начинаешь понимать, почему, например, среда — это день строгого поста. Потому что ты действительно вынужден ничего не есть.
Чтобы вечером причаститься.
Совершенно верно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну, мы уже начали говорить о Григории Двоеслове, ну, будем уж его так называть, раз уж он у нас в церковном календаре так называется. И будем вспоминать вместе с ним преподобного Симеона Нового Богослова 25 марта. Вот, казалось бы, святые отцы, между которыми несколько столетий, почему они идут в нашем сознании в паре?
Я не знаю, почему, по какой причине так произошло, потому что по стилю богословия, да, по своей жизни они очень сильно отличаются, невероятно, потому что преподобный Семен Богослов настолько уникальная личность в, скажем так, в истории православной святости, и уникальность... Извините за тавтологию, настолько уникальна, что, честно сказать, я даже не посоветовал бы людям, неискушенным в богословии, в предании церкви, приступать к изучению его творений.
Вот хотя сам его очень почитаю. С этого места, пожалуйста, поподробнее.
Ну, потому что его положение мировоззренческое, оно настолько как бы радикальное, и не имея вот этого контекста святости, в которой жил преподобный Симеон, можно понять абсолютно, скажем так, превратно.
Ну, мы также можем сказать, что нельзя прикасаться к добротолюбию, потому что мы тоже все поймем превратно. Но предполагается, что у нас все-таки есть некоторая поправка.
Все-таки не совсем так, не совсем так. Вот смотрите, например, вот такие радикальные суждения преподобного Симеона Богослова, да. Вот скажите, пожалуйста, вы каждый раз со слезами причащаетесь святых христовых тайн?
Нет.
Ну вот вы каждый раз, когда у вас не было слез, вы причащаете себе в осуждение.
Вполне могу согласиться.
Я могу согласиться, в том смысле, что мы же понимаем, это совершенно другой уровень. Или, например, утверждать, что священники потеряли уже благодать, и только монахи теперь, живущие настоящей духовной жизнью, имеют благодать отпускать грехи.
Ну, может быть, для своего времени...
Это ситуация на 10 век, да.
Может, для своего времени он как раз попадал в точку.
Ну, что уж про наше время говорить, да?
Ну, нет, там особенность... Вообще очень интересный период, слом эпох, слом тысячелетий, когда все со дня на день ждали конца света. И вот это предощущение последнего дня истории человеческой, оно очень сильно отражается на тех памятниках, которые до нас дошли.
Ну, может быть, я тут спорить не буду, да, но просто когда мы его читаем, и когда читаем, что вот кто вот сейчас здесь на земле не узрел божественного света и божественной благодати явным образом, да, тот никаким образом не приобщится в будущем веке.
Ну, мне очень нравится первая половина сказанного. На самом деле, ведь мы очень редко об этом задумываемся, о вот этом личном опыте богообщения. То есть для нас сама формулировка настолько высока, что мы не предполагаем применять ее к себе. Чем мне нравится Семен Новый Богослов, тем, что он именно настаивает, что это применимо к каждому. Пускай не в тех максимальных формулировках, которые у него, но, по крайней мере, подумать об этом, мне кажется, вполне достойное занятие.
Да, но тон рассуждений преподобного Семёна не в стиле хорошо бы об этом задумываться, а он невероятно категоричный. И, например, мы понимаем, что это третий человек, который в истории церкви обозначен термином «богослов». Это невероятно. Честь.
Есть версия, что прозвище «Новый Богослов» было ироничным.
Возможно, не знаю, но я бы относился к этому серьезно, да, потому что Иоанн Богослов, он раскрыл нам тайну божественности Сына Божия, назвав его Логосом Отца, да. Григорий Богослов раскрыл тайну, у него самое отточенное учение о Святой Троице. Да? И преподобный Симеон, который раскрыл, а каким образом Святая Троица входит в личное общение и соединяется с человеком, с душой человека. У него тоже есть описание вот этих состояний, когда он переживал соединение себя со Христом и с Господом, очень дерзновенные, и надо понимать, что русский перевод преподобного Семена Богослова, сделанный преподобным Феофаном Затворником, является в некоторой степени смягченным пересказом. В то время как, скажем так, оригинальные тексты, там все без, скажем, без смягчения, но преподобный Феофан Затворник сделал это абсолютно сознательно, абсолютно правильно, потому что либо вообще тогда не давать читать преподобного Симеона, да, людям неадекватным и, скажем так, готовым скорее действовать, чем размышлять, да, перед этим, вот, либо дать хоть что-то, да, вот, я думаю, сделал правильный выбор.
Ну, если мы Великим постом посвящаем целое воскресенье следующее памяти Учителя о нетварном свете. Почему бы нам не обратиться к человеку, который писал ровно о том же? Семён Новый Богослов говорил как раз, что вот это вот богопознание идет через проникновение в тебя этого нетварного света. Очень трудно себе это представить, но когда читаешь, вроде все понятно. Преломить это все к себе, ну, как-то не получается по-любому, но зато появляется некое понимание, о чем Григорий Паламата писал.
Нет, это совершенно верно, и связь этих святых, она, в общем-то, несомненна. И понятно, что преподобный Семён говорит о том, что многим сейчас из нас не хватает, и что для нас, наверное, в таком религиозном смысле является спасением. Это восприятие веры как личного опыта. Именно опыта, да, это очень важно и в диалоге с атеистами, например, да, которые этот опыт именно и отрицают или интерпретируют совсем по-другому. Именно личного опыта, личного Бога общения, да, в противовес просто совершению неких, скажем так, действий, да, которые символизируют нашу принадлежность к христианству. Это очень важно. Вот, и, но все равно, понимаете, поскольку хочется видеть учение преподобного Семёна во всей как бы полноте, вот, и ты понимаешь, что очень много из его учения — это очень твердая пища.
Ну, такого у святых отцов вообще много.
Много.
А вот Григорий Двоеслов, о котором мы начали уже говорить в предыдущей части нашей программы, который жил сильно раньше, он ведь тоже для нас не очень знакомый святой. Вот про литургию мы как-то усваиваем, что вот литургия Григория Двоеслова. А вот что, чем еще он славен и в своем житии, и в своих, главным образом, писаниях, которые все-таки сохранились, дошли и очень пригодились, я сказала бы так, в истории церкви?
У него есть очень интересные вообще сказания о житиях святых. Вот. При том, что, скорее всего, это просто часто личный опыт как бы общения, они такие вот очень, очень правдивы, очень искренние. Да. У него есть сочинение специальное, направленное к пресвитерам, да, к духовенству. Да. У него есть сочинение комментарии Священного Писания, кажется, на книгу Иова. Да, одну из самых как бы сложных книг Ветхого Завета, да. Вот, вот здесь, кстати, вот что касается, скажем так, правил священников, вот сочинений духовной жизни, это чем-то близко, кстати, к трудам святителя Семёна Нового Богослова, да, которого есть целый, скажем так, огромный корпус так называемых катехизических поучений, то есть это огласительные поучения, направленные для монахов, которых он окормлял. Вот. Я просто хочу так вот невольно вспомнил, что я, когда учился в духовной семинарии, я очень интересовался трудами, вообще жизнью преподобного Семёна Нового Богослова. Вот у меня до сих пор лежат, я брал в библиотеке его сочинения на греческом языке, и очень хотелось их прочитать и изучить внимательно. Но это были 90-е годы, и это не так было просто. Электронных копий никаких не было. Ксерокопии, это тоже была целая проблема, особенно для студента. И я, несколько десятков, наверное, страниц на греческом переписал вручную из книг преподобного Семёна Нового Богослова.
Как это знакомо? Я иногда начинаю разбираться в книжном шкафу и нахожу тетрадки с конспектами там Иоанна Лествичника, Авадорофея. И объяснить нормальному современному христианину, зачем нужно было это все конспектировать, я не могу объяснить, что не было книжек.
Вот конечно, давали книжный голод был.
Книжку дали, да, тебе на там 3 дня, да, а тебе хочется об этом подумать, и ты берешь тетрадку, записываешь куски, которые у тебя вызывают желание еще раз к ним вернуться, чтобы вот хотя бы что-то оставалось в руках.
Сейчас просто изобилие всего, да, и что-то вот такое вот трогательное теряется.
Да-да-да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. 30 марта церковь вспоминает святого, чрезвычайно популярного многие столетия и в Западной церкви, и в Восточной церкви, очень популярного в России до XX века. Вот когда пытаешься найти какие-то этнографические исследования XIX века, где собирали духовные стихи, псальмы так называемые, с которыми калики-перехожие ходили от монастыря к монастырю, там множество текстов посвящено этому святому, преподобному Алексею, человеку Божию. Но именно этот святой для христиан, пришедших в церковь в 20 веке, я думаю, особенно уже сейчас, в 21-м, является полной загадкой. И вообще все, что связано с его житием, это сплошные вопросительные знаки. Ну как? Вот юноша из приличной семьи, христианин. Родители выбрали ему невесту. Он с этой невестой обручился. И что он делает? Он в этот же день возвращает ей кольцо, делает, как сейчас говорят, невесте ручкой, и уезжает. Аж на целые 17 лет. Куда, непонятно. Вопрос номер один, на который ответов множество, и ни один ответ не исчерпывающий. Вопрос номер второй. Когда все в его жизни складывается так, что он считает, что нужно уже вернуться на родину. Он возвращается на родину. Естественно, за истекшее время он сильно изменился, его не узнают. И он зачем-то считает нужным поселиться в родительском доме. И еще 17 лет живет там неузнанный, пока не умирает.
В образе нищего.
В образе нищего. Вопрос еще больший, и ответов на него еще больше, и тоже ни один из них не исчерпывающий. Это такое загадочное-призагадочное житие самого популярного в христианской католической церкви, в христианской православной церкви святого на протяжении, ну, можно сказать, тысячелетий даже. Что это за странный феномен?
Ну, мне кажется, это жизнь, как бы тот, как бы жизнь того святого, такие есть, которые можно удивиться, но ни в коем случае нельзя подражать. Нельзя, в смысле, невозможно. То есть следует просто как бы смириться с тем, да, что это был вот какой-то особый путь святости, особый путь спасения для этого человека, и, мне кажется, в конечном счете для вот этой семьи. Вот как-то так, да? Но повторить это невозможно, потому что вот преподобный Алексей, вот он это сделал, достиг святости. Он это, а вот 10 остальных, которые это сделают, ну, это просто будет какая-то нелепица.
Но ведь мы практически ни одного святого не можем скопировать. И мы читаем жития, и мы даже не примеряем это на себя. Как можно на себя примерить житие блаженной Ксении Петербургской?
Ну, понятно, это, кстати, тот же самый пример, да? Поэтому я говорю, что, ну, почему? Можно подражать подвигу мучеников, можно, да? Вполне себе, и 20 век это доказал, да? Можно подражать подвигу преподобных. Тяжело, но, по крайней мере, это путь ясен.
У некоторых,
да?
Получается.
Да, то есть понятно, да? Вот. А вот это непонятно как, да. То есть подвиг юродства за гранью, да, в этом смысле. И вот такого рода вещи, да. Но можно сюда еще, например, присоединить каких-нибудь, скажем так, восков, да, так называемые пасущиеся, да, то есть это монахи, отшельники, которые просто бродили по пустыне, непрестанно бродили по пустыне, да, вот, по-моему, самый известный преподобный Ануфрий Великий, да, кто еще, какие-нибудь преподобный Фалалей, который заключил себя в какую-то коробку, да, которую подвесили на шестах, он в ней висел, да, или подвиг столпничества какой-нибудь, да, ну вот это вот из этого как бы разряда, то есть это есть, это к этому надо очень серьезно относиться, да, ни в коем случае как бы не смущаться этим, принимать, понимать, да, и понимать на примере этого, что формы святости в зависимости от внутреннего состояния человека абсолютно разные, не укладывающиеся в шаблон. Вот, очень важно это не забывать, но все-таки неисполнимые для подавляющего количества христиан.
Почему он вошел в святце под именем человека Божия? Это, пожалуй, уникальный случай второго такого святого с таким прозвищем. В святцах мне не доводилось видеть.
Ну, не всегда эта традиция, она поддается рациональному осмыслению. Да? Ну, просто, а как обозначить еще, да? Вот как обозначить подвиг этого человека, да? То есть он, если брать какие-то устоявшиеся термины, которыми маркируем те или иные пути святости, как, да? Вот, ну, вот придумали, вот так решили назвать.
Как вам кажется, вот есть ли здесь ключ к пониманию евангельских очень... суровых слов, например, что враги человеку домашние его?
Ну, все-таки в устах Христа это имело очень максимально конкретный смысл, да, то есть вот семья благочестивых иудеев, и вот кто-то из семьи уверовал во Христа, а остальные этой веры не принимают. То есть Христос-то предупреждал о конкретных ситуациях, которые возникали уже при его жизни и после его вознесения у апостолов в семьях и у других христиан. А здесь все-таки другое. То есть это уже христианское время, это уже христианская семья. Но почему бы не сочетаться с законным браком и не жить спокойно, благочестиво?
Вопрос... который возникает еще раньше. Зачем было обручаться?
Да, вот зачем испортил было, жизнь девушки.
Да, да, зачем было вот это вот все возлагать эти бремена неудобоносимые на других людей, которые не высказывали желания.
Ни себе, ни людям, называется.
Да, да. Вот почему мне всегда было интересно, в чем секрет популярности этого святого, который вызывает столько вопросов, недоумений и, я бы сказала, отторжения, потому что если обсудить вот в такой нейтральной христианской современной компании, я думаю, что людей, которые понимают, что это такое, ну, нашлось бы очень немного.
Ну, популярность не всегда какое-то правильное как бы свидетельство, да. Вот я бы не сказал, что новомученики сейчас популярны, да, хотя это весьма прискорбно. Но лично мне вот житие Алексея Человека Божия не близко. Вот как по-человечески он мне непонятен и не близок. Хотя я признаю, что это святость.
Мне приходилось не раз читать попытки истолковать такой вот глубинный смысл этой истории, как, ну, что ли, взгляд на любовь через призму вечности. То есть это как смотреть не на икону, а из иконы смотреть на нас. Вот что-то такое. Но я не очень понимаю, где здесь ключ к любви.
Ну, это понятно, что это вот такой, это ретроспективный взгляд все равно, да. Но вряд ли вот во время, вот когда эти события происходили, когда он принимал это решение, вот это все так вот воспринималось. Это вот мы сейчас так осмысляем. Да, потому что мы должны найти в этом смысл, раз Господь явил святость этого человека, да. Вот. А тогда-то, я думаю, неприятно было ни невесте, и его, может быть, терзали какие-то сомнения. Не знаю, но представьте себе, это же такая скандальная ситуация, по сути.
Ну, я могу себе представить ситуацию абсолютно современную, когда молодые люди венчаются. Потом идет какой-то процесс развития, и кто-то из супругов в какой-то момент чувствует предрасположенность к монашеской жизни. Ну вот не договорились они на берегу, и не получается у них построить семью, потому что одного тянет в монастырь.
Ну, не обвините меня в цинизме, да, но, вы знаете, к великому сожалению, семейная жизнь огромного количества людей... о чем свидетельствуют там разводы, всякие несчастные дети и так далее. Я это все вижу, как священнослужитель представляет настолько безотрадное, скажем так, явление, я это с прискорбием говорю, что, может быть, вот лучше вот пускай вот так вот будет, может быть, какое-то такое, будет какая-то изюминка в этом, хоть кто-то спасется, а может быть, и семью за собой потащит, чем вот жить в этой, простите, мещанской пошлости, да, и вот прожить как бы никчемную жизнь, оставив после себя машину и дачу.
Ну, такой вариант спорный, но вполне жизненный, потому что встречается, ну, не скажу, что часто, но встречается. Но тут удачных или неудачных историй подобного рода, наверное, пополам.
Но это не значит, что если вас ваша семейная жизнь не удовлетворяет, или она зашла в тупик, что нужно вот так вот поступить. Не получится, так святости не достигнете. Вот. Но я просто в оправдание вот этой ситуации говорю.
Вот мы подошли к завершению второй недели поста. Обычно у нас энтузиазма хватает только на первую. Вторая, она уже так на излете, а к третьей уже, в общем-то, надо какой-то допинг принимать, чтобы опять почувствовать, что пост это серьезно, и ты готов идти еще и дальше, там конца и края ему еще не видно. Как вам кажется, вот насыщенность, наполненность смысловая второй недели, в чем она?
Ну, у меня обычно, знаете, как происходит, либо каждый год подряд, либо через год. Я на первой неделе стабильно заболеваю, поэтому прихожу в себя только крестопоклонный, где-то так, и у меня вот такого нету, вот, ну, ощущений, как вы сейчас, скажем так, сказали, да. Вот, а вторая неделя, понимаете, она помогает, то есть, когда ты видишь вторую неделю, там память святителя Григория Паламы совершается, ты начинаешь, как сказать, вот ты начинаешь понимать, что пост — это движение от одного смысла к другому смыслу. Это интересно, да? То есть сначала ты просишь прощения, вступаешь в пост, неделя торжества православия, святителя Григория Паламы, потом крестопоклонный. И когда ты идешь как бы от вехи к вехе, а пост, он, ну, я не знаю, вот лично для меня он проходит как-то осмысленно и почти незаметно. Это не просто ты вот вступил в пост, и 46 или 40, сколько там, 49 дней ты ждешь, когда же можно будет разгореться?
Ну, тут разница восприятия, конечно. Одно дело священник или человек клира, или человек, который, в общем, уже в силу каких-то жизненных обстоятельств практически живет при церкви. И такой среднестатистический мирянин 21 века, горожанин, у которого уклад жизни не очень-то меняется. Меняется только вот все, что связано с его церковной частью жизни. А так, в общем, ну, только что мясо он не ест. А в принципе, очень сложно на длинную дистанцию, не живя внутри богослужебной жизни, себя удержать.
Ну, вы знаете, я бы все-таки руки не опускал и всеми силами старался вот то, что вы, как сказали, некий усредненный прихожанин, чтобы все-таки этот средний уровень прихожанина был совершенно другим. Интересоваться, чем живет церковь и смыслом богослужения, вообще должен каждый христианин. Ну, это даже просто, ну, это просто же интересно, да, это, ну, если вам скучно в церковной жизни, это прекрасный способ эту скуку развеять. Я уж не помню, у кого эти воспоминания содержатся замечательные. Какие, знаете, воспоминания из книг всплывают, да, когда в эмиграции пришлось отпевать одного человека, и священнослужитель, который отпевал, удивился, что собрались люди на это отпевание, которое происходило чуть ли не на квартире. Никаких не было специальных служителей, хора и так далее, но все присутствующие спели отпевание на память наизусть, потому что каждый что-то помнил. Это были обычные миряне, просто которые привыкли участвовать в богослужении. Вот. Я очень хочу, чтобы миряне знали богослужение, хотя мне, как священнику, это невыгодно. потому что ко мне будут подходить и говорить: батюшка, а почему вот, объясните, пожалуйста, почему вот это вот вы сократили, да, а почему вот это сейчас не, а в типиконе написано вот это, то есть мне будет неудобно отвечать на эти вопросы.
Почему в типиконе написано стихир на 8, а
да, почему канон на 16, а у нас на 4, например, да, вот, но я готов это потерпеть, вот, но поэтому мне очень хочется, чтобы знали, интересовались и проживали это, и вот пусть у нас средний уровень прихожанин, но будет именно таким.
Но знаете, очень странно, это еще, может быть, какие-то отголоски того, о чем вы рассказывали, присутствовали в нашей церкви еще в 80-е годы. Я помню первые годы своей в церкви, меня потрясало то, что были целые куски службы, которые весь храм пел. И люди знали и распев, и знали слова, что особенно ценно. Причем не единичные какие-то вот энтузиасты, а весь храм. То, что потом у нас в обиход вошло как такой неологизм бабушки, вот эти самые бабушки разного возраста, ну и немножко дедушек, они достаточно долго эту традицию поддерживали в церкви. Но с приходом колоссального количества новообращенных в начале 90-х это как-то растворилось и, к сожалению, не проросло в новую вот эту церковную среду, потому что, наверное, может быть, было очень много каких-то внешних дел, надо было храмы восстанавливать, надо было очень много делать руками в церкви. И вот, к сожалению, эта традиция пока я не вижу, чтобы она восстановилась. А как вам кажется, для того, чтобы она восстановилась, нужно что? Нужно, чтобы посыл исходил от священства, от пастырей, или чтобы это желание вызрело внутри паствы?
У меня несколько пессимистический взгляд на это, потому что я склоняюсь к тому, что это некая печать нашего времени. Скажу это так. Духовный голод при полном духовном изобилии. И как это пробудить? Кто виноват? Священники, которые, как бы, допустим, не поставили своей целью пробудить интерес к богослужению у людей, да? Там, не знаю, внятным чтением, объяснением богослужения, объяснением песнопения. Хотя это невероятный, бесконечный набор новых тем для проповеди. Да, просто вот рассказать людям смысл какого-нибудь тропаря или стихиры. Это очень и очень интересно. Вот. Или, да, то есть здесь есть как бы пробел, так скажем, да. Но и, ну хорошо, допустим, священники нет, но я не вижу в принципе запроса. Пусть на меня не обижаются мои прихожане, которых я очень люблю. Все, мы говорим сейчас о больших числах, да, не о конкретно каких-то людях. Я не вижу запроса в целом на знание. Я не вижу в церкви от прихожан запроса на знание. Писание, богослужение и так далее.
Ну, будем надеяться, спросом, что Великий пост как-то нас к этому подвигнет и родится какой-то плод.
Ну, надеемся уж, какой пост, надеемся. Но ничего, что-то не продвигается.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».